Глава 24. Заговор возобновляется. Дармонталь, кинув шляпу и плащ на стул, положив пистолеты на ночной столик, а шпагу под подушку, бросился, одетый на кровать, и уснул крепким сном, хотя над ним, как над дамоклом, на тонкой нити висел меч. Уже давно наступил день, когда он проснулся. Он забыл закрыть ставни, и первое, что он увидел, открыв глаза, был луч света, который прорезывал комнату и в сиянии которого мелькали тысячи пылинок. Дармонталю показалось, что эта опрятная и уютная комната ему снится. Естественнее было бы для него проснуться в темной сырой тюрьме. Один момент он сомневался, действительно ли случились события прошедшей ночи. Но все напоминало о подробностях дела. Пунцовый бант, шляпа и плащ, пистолеты на столике, шпага под подушкой и сам он, спавший нераздетый, из опасения неожиданного визита. Дармонталь спрыгнул с кровати и подошел к окну. Окно соседки было открыто, и сама она ходила по комнате. Потом шевалье подошел к зеркалу и нашел, что заговор послужил ему на пользу. Лицо его было бледнее обыкновенного и, следовательно, интереснее. Глаза, лихорадочно горевшие, стали более выразительны. Если он подрежет волосы и переменит галстук, он станет вполне достойным внимания Батильды. Дармонталь не сказал этого себе ни громко, ни тихо, однако коварный инстинкт, толкающий нас в пропасть, шепнул ему это на ухо, нежно, смутно, но достаточно отчетливо для того, чтобы заставить его взяться за туалет с намерением подобрать костюм соответственно новому выражению лица. Он оделся во все черное, небрежно причесал волосы, отстегнул лишнюю пуговицу жилета. Жабо падало на грудь в кокетливом беспорядке. Он одевался, погруженный в раздумье, так как при всей своей храбрости не мог забыть, что ему каждую минуту угрожает арест. Машинально закончил он туалет и, выйдя из маленькой уборной в свою комнату, меланхолически улыбнулся себе в зеркале. Вслед за тем он подошел к окну и открыл его. Возможно, что Батильда готовилась к этой встрече. Быть может, в душе она решила не обращать внимания на соседа, но, увидев его, невольно бросилась к окну и воскликнула: «Наконец-то вы тут! Боже мой, какое страдание вы мне причинили!» Это было в 10 раз больше того, чего ждал Дармонталь. Забыв красивые фразы, которые он мысленно готовил, молодой человек сложил руки и воскликнул: «Батильда, Батильда, вы так же добры, как и хороши!»
«При чем тут доброта?» — спросила Батильда. «Разве вы не сказали мне, что я сирота, а вы без родителей? Что я ваша сестра, а вы мой брат?»
«Значит, вы молились за меня?»
«Всю ночь», — сказала девушка, покраснев.
«А я, несчастный, благодарил случай за спасение, которым обязан лишь молитве ангела».
«Опасность, следовательно, уже миновала?»
— с живостью воскликнула девушка. «Ночь была мрачна и печальна», — ответил Дармонталь. «Утром меня разбудил луч солнца, но достаточно одной тучки, и он исчезнет. То же самое можно сказать и об опасности, которой я подвергался. Она исчезла, чтобы дать место радостному сознанию, что вы думали обо мне, но может еще вернуться». «Вот», — добавил шевалье, услышав шаги, которые приближались к его дверям. «Возможно, что она возвращается». В дверь постучали 3 раза. «Кто там?» — спросил Дармонталь, не отходя от окна. В голосе его слышалось беспокойство. «Друг», — ответил голос.
«В чем дело?»
— со страхом спросила Батильда. «Благодаря вашей молитве Бог продолжает покровительствовать мне. Это стучится друг. Еще раз спасибо, Батильда». Молодой человек закрыл окно, послав предварительно Батильде поклон, очень похожий на поцелуй, и пошел открыть дверь аббату Бриго, который от нетерпения постучал вторично.
«Что это такое?» — спросил аббат, на лице которого ничего нельзя было прочесть.
«Что случилось? Зачем вы закрываетесь на ключ? Чтобы привыкнуть заранее к порядкам Бастилии?»
«Бросьте, аббат, подобные шутки», — сказал Дармонталь веселым голосом, как будто собирался соперничать с Бриго в спокойствии. «Вы накличете несчастье».
«Ну, посмотрите, посмотрите», — сказал аббат, осматриваясь кругом. «Можно подумать, что мы в квартире заговорщика. Пистолеты на столе, шляпа и плащ на стуле. Ого, дорогой мой, какой беспорядок! Спрячьте все это. Я не должен знать, что здесь происходит в мое отсутствие».
Дармонталь повиновался, восхищаясь этим спокойствием служителя церкви.
«Так-так», — говорил Бриго, следя за ним глазами. «Не забудьте припрятать и этот бант. Он никогда вам не принадлежал. Он был, по всей вероятности, сшит, когда вы еще были ребенком. Кто знает, быть может, он вам еще пригодится».
«Каким образом?» — спросил, смеясь, Дармонталь. «Чтобы присутствовать в нем при выходах регента?»
«Нет, чтобы подать сигнал какому-нибудь прохожему. Ну, спрячьте его».
«Мой дорогой крестный», — сказал шевалье, — «вы, если не сам дьявол, то один из его ближайших друзей».
«О нет, я маленький человек, который идет по своей дорожке и смотрит налево, направо, вверх и вниз. Вот и все. Кстати, о вашем окне. В него ударяет первый весенний луч, а вы оставляете его закрытым. Можно вообразить, что вы боитесь показать себя. Ах, простите, я и не знал, что когда ваше окно открывается, оно заставляет другое закрыться».
«Мой дорогой крестный», — сказал шевалье, — «вы чрезвычайно умны, но недостаточно скромны. Если бы вы были мушкетером, я бы дрался с вами на дуэли».
«Драться? Почему? Не потому ли, что я хочу облегчить вам дорогу к богатству, славе и, быть может, любви? Это было бы неблагородно».
«Ну что ж, будем друзьями», — сказал Дармонталь, протягивая ему руку. «Я не прочь узнать кое-что о положении дел».
«О чем именно?»
«Да обо всем. Об улице Добрых Детей, что ли, где была большая суматоха, как мне говорили. Об Арсенале, где у мадам Дюмен, наверное, вчера был раут. Даже о регенте, так как, если верить моему сну, он вернулся в Пале-Рояль поздновато и немного возбужденным».
«Все прошло благополучно. Шум на улице Добрых Детей, если и был ночью, то к утру совершенно стих. Мадам Дюмен была очень признательна тем, которых важные дела задержали вдали от Арсенала, и полна презрения к тем, кто туда явился. Наконец, регент, которому по обыкновению снилось этой ночью, что он король Франции, забыл, что мог стать вчера пленником испанского короля. Теперь нужно начинать сначала».
«Простите, аббат», — сказал Дармонталь. «Теперь очередь других. С вашего разрешения я бы ничего не имел против того, чтобы немного отдохнуть».
«Черт возьми, это не соответствует моим новостям».
«Какие новости?»
«Сегодня ночью было решено, что вы на почтовых лошадях едете в Британь».
«В Британь? Что же я там буду делать?»
«Узнаете об этом на месте».
«А если я не пожелаю отправиться туда?»
«Вы подумаете, обсудите и согласитесь».
«О чем же мне думать?»
«Вы поймете, что безрассудно бросать предприятие, которое близится к концу, ради любви, которая только начинается. Что грешно пренебрегать интересами принцессы крови ради хорошенькой грезетки».
«Аббат!» — воскликнул Дармонталь.
«О, не сердитесь, шевалье, будем лучше рассуждать. Вы добровольно приняли участие в нашем деле и обещали довести его до конца. Справедливо ли оставлять нас теперь из-за одной неудачи? Одно из двух. Либо надо быть логичным, либо не вступать в заговоры».
«Именно потому, что я последователен. Я теперь, как и тогда, раньше, чем вступить в заговор, хочу знать, в чем дело. Я согласен играть роль руки, но раньше, чем ударить, рука хочет узнать, что решила голова. Я рискую жизнью, рискую тем, что, быть может, мне дороже жизни. Я желаю рисковать всем этим с глазами открытыми, а не закрытыми. Скажите раньше всего, что я буду делать в Британии, и тогда, быть может, я соглашусь».
«Вам предписывается ехать в Рен. Там вы вскроете это письмо и найдете в нем инструкции».
«Предписывается? Инструкции?»
«Разве этими терминами не пользуются генералы, обращаясь к офицерам? И разве военные оспаривают приказания начальства?»
«Конечно, нет, пока они на службе. Но я уж больше не на службе».
«Да, правда, я забыл вам сказать, что вы опять на службе».
«Я?»
«Да. У меня в кармане доказательства. Читайте».
Бриго подал шевалье аккуратно сложенный пергамент. Тот медленно развернул его, с недоумением глядя на Бриго. «Приказ!» — воскликнул Дармонталь. «Назначение полковником одного из четырех карабинерских полков? Откуда этот приказ?»
«Посмотрите на подпись».
«Герцог Дюмен».
«Что же тут удивительного? В качестве главнокомандующего артиллерии он имеет право распоряжаться 12 полками. Он дает вам один, чтобы вознаградить за тот, который у вас отнят. Вот и все. Как ваш генерал, он посылает вас с поручением. В
входит ли в ваши привычки отказываться от чести, которую оказывают вам высшие начальники?»
«Долг офицера — повиноваться начальнику».
«Я не говорю уже о том, — небрежно добавил Бриго, — что если заговор не удастся, то вы повиновались только приказу и сможете свалить всю вину на другого».
«Аббат! — вторично воскликнул шевалье.
— Черт, вы не двигаетесь! Должен же я вас пришпорить!»
«Да, конечно, я еду. Простите меня, но бывают моменты, когда я безумен. Я к услугам господина Дюмена, или, вернее, госпожи Дюмен. Не могу ли я видеть ее перед отъездом, чтобы опуститься перед нею на колени, поцеловать край ее платья и уверить ее, что я готов разбить себе голову по одному ее слову?»
«Ах, черт возьми, вы впадаете в другую крайность. Не нужно разбивать себе головы, нужно жить. Жить, чтобы восторжествовать над врагами и кружить головы всем женщинам красивым мундиром».
«О, дорогой аббат, я хочу понравиться только одной».
«Что ж, сначала вы понравитесь ей, а потом и другим».
«Когда я должен ехать?»
«Сейчас».
«Вы дадите мне полчаса времени?»
«Ни одной секунды».
«Но я не завтракал».
«Мы позавтракаем вместе».
«У меня только 2-3 тысячи франков, этого мало».
«Вы найдете свой годовой оклад в сундуке экипажа».
«А платье?»
«Ваши сундуки полны им. Разве у меня нет вашей мерки, или вы недовольны моим портным?»
«Когда же я возвращусь?»
«Ровно через 6 недель герцогиня будет вас ожидать у себя в Со».
«Но разрешите мне написать хотя бы 2 строчки».
«Две строчки? Хорошо. Я не хочу быть слишком требовательным».
Шевалье сел за стол и написал. «Дорогая Батильда, сегодня мне не грозит опасность, но постигает большое несчастье. Я должен немедленно уехать, не повидав вас, не сказав прости. 6 недель я буду в отсутствии. Во имя неба, не забывайте того, кто не проведет и часа без мысли о вас. Рауль». Запечатав письмо, Дармонталь подошел к окну. Но соседнее окно было закрыто. Невозможно было передать письмо Батильде. Дармонталь безнадежно махнул рукой. В этот момент кто-то завозился в коридоре. Аббат открыл дверь, и в комнату вбежала Мерза, которая, руководствуясь инстинктом, отыскала комнату метателя сахара.
«Говорите же после этого, что нет бога любви. Вы искали почтальона, вот он и явился к вам», — сказал Аббат.
«Аббат, берегитесь», — сказал шевалье. «Не вникайте в мои секреты больше, чем я вам разрешаю».
«Что вы? Духовник — это могила».
«Значит, вы не скажете ни слова об этом».
«Клянусь честью, шевалье».
Дармонталь привязал письмо к шее Мерзы, дал ей в награду кусок сахара и, наполовину скорбя о разлуке с Батильдой, наполовину радуясь блестящему мундиру, взял оставшиеся деньги, спрятал пистолеты, прицепил шпагу, надел шляпу и плащ и вышел вместе с Бриго.